Извозчик в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь в сухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда пьянство на деле. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему 16 копеек. 5 копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит. В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков. Лондон в Охотном, Коломна на Неглинном, в Брюсовском переулке, в Большом Кисельном и самый центральный в Столешниковом, где теперь высится дом номер 6 и где прежде ходили стада кур и большой рыжий дворовый пес Цезарь сидел у ворот и не пускал оборванцев во двор. В каждом трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный каток, арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлекать извозчиков, чтобы они говорили: «Едем в Столешников, лучше катка нет». И едут извозчики в Столешников, потому что там очень уж самовина жирна и ситнички всегда горячие. А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными, места нет. И лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони, и на подносе иногда 2 и 7, то есть 2 чайника с кипятком и 7 приборов. И на чай посетителей, требовавшие только чай, ничего не давали, разве только иногда 2 или 3 копейки, да и то за особую услугу. «Малой, смотайся ко мне на фатеру, да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду», приказывает сосед-подрядчик. И малый, иногда по дождю и грязи, иногда в 20-градусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчится в одной рубахе через улицу и исполняет приказания постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда, по шее попадет от буфетчика. Или извозчик приказывает: «Сбегай-ка на двор, там в санях под сидушкой вобла лежит, принеси. Знаешь, моя лошадь гнедая, с лысинкой». И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозчичьего двора искать гнедую с лысинкой и воблу под сидушкой. Сколько их заболевало воспалением легких! С пьяных получать деньги было прямо-таки подвигом. Полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь. А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был. И получить сумеют. «Ну как, заправил? Петра Кирилловича-то? Так, махонького. А все-таки...» Сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, который хорошо помнит этого, как я уже рассказывал, действительно существовавшего углицкого крестьянина Петра Кирилловича, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в обжорке, где собираются старинные половые. Московские купцы, любившие всегда над кем-нибудь посмеяться, говорили ему: «Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кирилловича». Но Петр Кириллович иногда отвечал купцу, он знал, кому и как ответить: «Так, и все-таки я у вас на уме, все я, это на пользу. Небось, по счетам, когда платите, сейчас обо мне вспоминаете, глянь и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости». И приходилось давать, и уж больше не повторять своих купеческих шуток. Этой чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали на чай. Был такой у Горина половой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался, когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то, что по фамилии назовут, Но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует. «Я тебе дам селедку, а по морде хочешь?» В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он в компании занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом: «Селедку не забудь, селедку!» И на несчастье из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово «селедку». «Я тебе, мерзавец, дам селедку, а по морде хочешь?» Угрожающе обернулся и замер. Замерли и купцы. У кого ложка остановилась у рта, у кого разбилась рюмка, кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть. Чем кончилось это табло, неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова. В трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был половой козел. Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще Тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще тверцы не любили. Охотно-рядские купцы потешались над ним обыкновенно так. Занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтобы освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу, а там игрушечный козел. Схватывал старик этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценная, из хорошего магазина, он схватывал, убегал и прятал ее. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость козел служил в монетном у Обухова в Охотном ряду, где в старину был монетный двор. Был в трактире у Арсентича половой, который не выносил слова «лимон». Говорят, что когда-то он украл на складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля. Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни. Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу, да и закричала мужу: «Поросенок убежал, лови его!» И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости. Иногда даже плакал старик. Трактир Лопашова на Варварке был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову. Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. У него все равны. И миллионеры парадных комнат, и посетители зала простонародного, где были очень дешевые кушанья, но мясо и рыба всегда доброкачественные. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «Русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. посредине стол на 12 приборов, сшитый русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром. Чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранних времен. Меню тоже до петровских времен и исполнял с исторической точностью. Здесь давались небольшие обеды, особенно знатным иностранцам. Кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью «Фряжская», «Фалернская», «Мальвазия», «Греческая» и тому подобное. А для шампанского подавался огромный серебряный жбан в ведро величиной, и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками. Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в русской избе, сохранив всю обстановку. Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как-то в 80-х годах съехались из Сибири золотопромышленники, самые крупные, и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой избе. А на меню стояло «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены. Первая – закуска, и второе – сибирские пельмени. Никаких больше блюд не было, а пельменей на 12 обедавших было приготовлено 2500 штук. И мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском. И хлебали их сибиряки деревянными ложками. У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю. Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным, через говяжью кость перегоняют. И вот за этим чаем в Пятиалтынной вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты. Таков же был трактир и Арсентича в Черкасском переулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было. Щи с головизной у Арсентича были изумительные, и Глеб Иванович Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей Арсентича. За ветчиной, осетриной и белугой в 12 часов посылали с судками служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах. Это был самый степенный из всех московских трактиров, кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки, благодаря хренку с уксусом и горячей ветчине, то вовремя перебирается в кабинеты, к Бубнову или в Славянский базар, а то и прямо к Яру. Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к Яру и вообще на заставу попадают. У Арсентича было сытно и амашнисто, так же, как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в 80-х годах был еще трактир, кажется, Пономарева, в доме Карташова. И домика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика. Во втором зале этого трактира в переднем углу под большим образом с неугасимой лампадой за отдельным столиком целыми днями сидел старик, нечесанный, небритый, редко умывающийся, чуть не оборванный. К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные московские люди. Некоторым он предлагает сесть. Некоторые от него уходят радостные, некоторые очень огорченные. А он сидит и пьет давно остывший чай. а то вынет пачки серий или займов и режет купоны. Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташов. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели. Ночью он проводил в подвалах около денег, как скупой рыцарь. Вставал в 10 часов утра и аккуратно в 11 часов шел в трактир. Придет, сядет, подзовет полового. Вчерашних щец кухонных осталось? Должно осталось. Велико разогреть. А ежели кашка осталась, так и кашки. Поест это на хозяйский счет, а потом чайку спросит за наличные. Чайку одну парочку за 6 копеек, да копеечную сигару. Является заемщик. Придет, сядет. Чего хочешь? Выпил бы чайку. Ну и спрашивай себе. За чай и за цигарку заплати сам. И заемщик должен себе спросить чаю. Тоже пару за 6 копеек. А если спросит полпорции за 30 копеек или закажет вина или селянку, разговоры кончены. Ишь ты, какой роскошный! Уходи вон! Таким транжирам денег не даю! И выгонит. Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару и пил чай за 6 копеек. Затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташов не любил давать. Он брал огромные проценты, но обращаться в суд избегал. И были случаи, что деньги за должниками пропадали. Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой. Десятки лет такой образ жизни вел Карташов, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обиденным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и карташовские миллионы. Только после смерти Карташова выяснилось, как он жил. В его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели за обоями, в отдушинах найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, которой было прилажено нечто вроде гильотины. Заберется вор, пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье. Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом свертки полуимпериалов более чем на 50 тысяч рублей. В другой пачке на 150 тысяч кредитных билетов и серий всего состояние было более 30 миллионов. В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья по Витошному переулку трактир Бубнова. Он занимал 2 этажа громадного дома и бельэтаж с анфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов. Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья. «Ох, трудна жизнь купецкая! День с приятелем, 2 с покупателем, 3 дня так, а в воскресенье разрешение вина и елея и к яру велели». К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и Арсентича, если лишки за галстук перекладывали, а от Бубнова уже куда угодно. Только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово — «Скольки?». Вынимает бумажник, платит. И вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и хлест ее в зеркало. Шум, грохот. Подбегает прислуга, буфетчик. А он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает: «Скольки?» Платит, не торгуясь, и снова бьет. А то еще один из замоскворецких, загулявших только у Бубнова и не выходивший дня по два из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем. Ему отворяют ворота, подъезд его дедовского дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором. А он орет: «Не хочу в ворота, ломай забор, не поеду!» Хозяйское слово крепко, и кулак его тоже. Затворили ворота, сломали забор, и его степенство победоносно въехало во двор, и на другой день никакого раскаяния. Купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему начинает выговор делать, а он на нее с кулаками: «Кто здесь хозяин, кто? Ежели я хочу так, так тому и быть. А вы бы, Макарий Паисич, в баньку сходили, помылись бы, полегчает». «Желаю мыться». «А я баньку велю истопить». «Не хочу баню, топи погреб». И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать.